Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодня Людмила Константиновна нам обещала рассказать о двух ученых, которые уже упоминались в предыдущих передачах.
Многократно.
Да.
Это Альберт Эйнштейн и Александр Александрович Фридман. Этих ученых, если мы говорим об эволюции Вселенной, имена эти обязательно надо знать. Тем более, что жизнь у того и у другого была достаточно интересной, необычной, может быть. Так что вот сейчас я напомню, о чем мы говорили на прошлых беседах, и начну рассказывать об Альберте Эйнштейне. А в следующей передаче я расскажу об очень интересной, очень многогранной жизни Александра Александровича Фридмана. Ну, вот такой вот у нас план. Вот в конце XIX века, я это говорила в прошлой передаче, считалось, что уже физика сделала свое дело, и осталось каких-то два маленьких-маленьких вопроса, и будет все, физика закончена. Вот. Но тут оказалось, что она не то что закончена, она только начинается в том...
Это так интересно, на самом деле, думать, да, что раз, и физика все больше не нужна будет, да?
Я говорила это в прошлый раз.
Да, это, вот. Конечно.
Но оказалось, что она не то что закончена, она только-только начинается. Надо было установить, что такое гравитация. И в то время существовала модель стационарной Вселенной. Ее разработал Исаак Ньютон, и все ученые за ним поддерживали эту модель. То есть, что такое стационарная модель Вселенной? Вселенная примерно одинакова во всех своих частях. Кроме того, ну, может, у нее было какое-то начало, но об этом не говорилось. В теории стационарной Вселенной уж конца точно не будет. Она все будет существовать, и существовать, и существовать. Значит, к началу 20 века было полностью изучено электромагнитное поле. Может быть, в начале 20 века электромагнитное поле. И ученые поставили себе задачу найти гравитационное поле, аналогичное этому электромагнитному, и посмотреть, из каких частиц, из каких волн оно состоит. Они очень долго искали, ничего не нашли. И вот как раз здесь и проявился гений Эйнштейна. Он создал теорию, которая не выводила на гравитационное поле, а которая создавала теорию пространства. Вот теория пространства, она как раз и позволяла, значит, объяснить, почему тела, имеющие массу, притягиваются друг к другу, и как это вообще, по каким законам и так далее. Вот это все объяснил Альберт Эйнштейн. Ну, я не побоюсь этих слов, это величайший ученый. Вот, ну, так сказать, можно сказать, до Эйнштейна физика и после Эйнштейна физика. Ну, а сейчас поговорим уже о самом исследователе. Альберт Эйнштейн родился в Германии. В 1879 году. Он учился в высшем техническом училище в Цюрихе, это на севере Швейцарии. После окончания училища служил экспертом в патентном бюро в Берне, это столица Швейцарии. Вот надо сказать, что спутницы гениев, а Эйнштейн сразу проявил себя как гениальный ученый, нередко становятся не только их музами, но и свидетельницами и заложницами обратной стороны гениальности. Альберт Эйнштейн в повседневной жизни отличался тяжелым характером.
Это, кстати, очень про многих ученых рассказывают.
И уживаться с ним было очень нелегко. Он был женат дважды, и обеим его женам приходилось мириться с его требовательностью, непостоянством, отсутствием моральных устоев и странному очень отношению к браку.
А вот знаете, что, кстати, интересно, когда читаешь биографию, да, каких-то вот ученых, что одна сторона, да, жена, рассказывает о том, что я вроде все понимаю, стараюсь для него, да, но вот какие-то там едкие слова, какой-то, может быть, холод, отсутствие внимания, оно все равно все убивает, и ну, уже нет сил ничего делать.
Да.
А потом слушаешь вторую сторону, да, ну, читаешь, и там прямо возвеличивает, прям она меня терпела, она для меня то, она для меня все, и вот вопрос, а сказать ты не мог вот пораньше?
Да, сказать пораньше,
до того, когда
она
решила уйти.
Да, да, вы совершенно правы.
Как это можно было догадаться с твоим поведением, да, что оказывается, она муза?
Да. В 1903 году Эйнштейн женился на сербке, ну, из Сербии, Милеве Марич. Мать Эйнштейна была категорически против, потому что сказала, что к 30 годам Марич станет старой ведьмой.
Ну, классическая свекровь, да?
Классическая свекровь. В 1904 году и 1910 году у них родились сыновья Ганс Альберт и Эдуард. Ну, в общем, нельзя сказать, что семейная жизнь супруги Эйнштейна была счастливой. Вот из письма подруги можно узнать следующее. Вот она пишет своей подруге в 1912 году. Альберт стал знаменитым физиком. Профессионалы его высоко ценят и восторгаются им. Он полностью погружен в свои дела. Можно сказать, только и живет ими. К стыду своему должна признаться, что мы для него не важны и находимся на втором месте. Мы живем очень счастливо, несмотря на это, и очень тихо, поскольку муж не любит, когда мешают работе.
Естественно.
Вот. В 30 лет Эйнштейн стал профессором Цюрихского университета. А дальше у него карьера все шла вверх, 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 и карьера, и научная деятельность. В июне 1913 года знаменитые немецкие физики Макс Планк и Вальтер Нернст пригласили Эйнштейна переехать в Берлин. Он согласился, это было очень хорошо для него и интересно. Но его согласие сильно расстроило супругу, которая вовсе не хотела уезжать, не хотела туда ехать. Вот, перед тем, как уехать в Берлин, Эйнштейна навестили родителей супруги в Сербии. В день их отъезда в Вену Марич, супруга-то его, крестила своих сыновей как православных христиан. Вот мне показалось это важным, что дети Эйнштейна были православными христианами.
А в Сербии православие, да?
Наверное, поэтому, да, наверное, да. Может быть, поэтому, а может быть, потому что семья ее была православной.
Ну да. Просто в Германии это уж вряд ли, наверное.
Нет, в Германии нет, да. Конечно. Они в Сербии именно крестили. Отношения между Альбертом и Марич становились все напряженными, более-более напряженными. И в конце концов произошел разрыв. Летом 1914 года она перевезла детей в Цюрих. Но Эйнштейн был порядочным человеком. Он нотариально, он ей дал нотариально заверенное обязательство обеспечить ей ежегодное содержание с ежеквартальными платежами, ну, которые составляли немножко меньше половины зарплаты Эйнштейна. Ну, и сначала они так жили без развода, а в 19-м году пара развелась. А развелась она потому, что Эйнштейн полюбил другую женщину. Эта женщина была его двоюродной сестрой Эльзой. До этого, почему он ее полюбил, Эйнштейн болел, и Эльза очень за ним заботливо ухаживала. Эйнштейн согласился удочерить двух девочек от предыдущего брака Эльзы. И в первые годы в их доме царила идиллия. Однако традиционные семейные устои и ценности были абсолютно чужды великому ученому. Как он ни пытался создать гармоничный союз, его природа брала верх и разрушала гармонию. Позже об одном из друзей Эйнштейн писал: «Больше всего меня восхищала его способность жить долгие годы не только в мире, но и в полном согласии с женщиной. Эту задачу я дважды пытался решить, и оба раза с позором провалил».
Ну, хотя бы признаёт, не сваливает вину на женщин.
Да. Была в жизни Эйнштейна еще одна страница, о которой он предпочитал молчать. Это был тайный роман с советской разведчицей Маргаритой Конюнковой. В 1935 году Принстонский университет в Америке выступил с инициативой заказать скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Портрет был поручен русскому скульптору, очень известному, Сергею Тимофеевичу Конёнкову. Он, его женой была Маргарита. В мастерской она познакомилась с Альбертом Эйнштейном. Ей было тогда 39 лет, и она была красавицей. 56-летний гений, это Эйнштейн, покорил с первого раза ее. Она даже оставила запись в своем дневнике, что Эйнштейн, позируя, увлеченно рассказывал о теории относительности. И было очевидно, что внимание Маргариты ему льстит. Ну, наверное, Маргарите было очень интересно теория относительности. Про теорию относительности слушать. Но дело в том, что Маргарита-то была информатором советским. Но это совершенно нисколько не смущало Альберта Эйнштейна. В те годы Америка работала над созданием ядерной бомбы. И, конечно же, Альберт Эйнштейн был, ну, имел определенную информацию об этом. И он не считал, что это плохо. Он передавал Конёнковой вот, информацию о том, как тут дела с бомбой обстоят. Стараниями Конёнковой Эйнштейн встретился с заместителем советского консула в Штатах, с Павлом Михайловым. Сделал он это, конечно же, из любви к своей музе, то есть к Маргарите. Иначе у нее было бы не выполнено ее задание по сбору. Вот это очень хорошо характеризует Эйнштейна, правда? Ему как-то совершенно без разницы, какая страна, что еще. Вот он любит женщину, и он старается ей помочь. Устоять перед обаянием Эйнштейна было тяжело. Он был не только физиком, но и тонким лириком, философом. В этом можно убедиться, прочитав 10 его советов, которые он оставил грядущим поколениям. Вот я их прочитаю, чтобы мы тоже знали,
давайте,
что нам завещал великий физик. Первое. Никогда не запоминайте то, что вы можете найти в книге. Второе. чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую очередь быть овцой. Третье. Вы должны изучить правила игры, и тогда вы будете играть лучше, чем кто-либо еще. Четвертое. Среди беспорядка найдите простоту. Среди раздора найдите гармонию. В трудности найдите возможность.
Но он не только физиком, еще и философом был. Потому что так формулировать?
Ну, конечно, у него речь была, наверное, на высоте, потому что он же общался.
Нет, чтобы более просто, да? Конкретно, что делать?
Да. Пятое. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вот давайте послушаем. Вы должны быть привязаны к цели, а не к людям. То есть вы себе поставили цель, вы к ней идете, а какие люди помогают вам это или мешают, вы уже, так сказать, это вот для вас.
Ну, это спорно, на самом деле, мне кажется.
Конечно, конечно. Шестое. Делай просто, насколько возможно, но не проще этого. Далее. Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти. То есть против разума Эйнштейн призывал грешить. Восьмое. Учитесь у вчера, живите сегодня, надейтесь на завтра. Главное – не прекращать задавать вопросы. Никогда не теряйте священной любознательности. Ну, вот это мне очень нравится. Девятое. Стремитесь не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Тоже очень хороший совет. И это немножечко смешной, десятый, последний. Жизнь как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. С 1933 года Альберт Эйнштейн жил и работал в США в Институте перспективных исследований в Принстоне. Он был членом многих академий наук. Иностранный почетный член Академии наук СССР с 26 года. Исследования Эйнштейна оказали огромное влияние на науку, философию и культуру в 20 веке в целом. В 21 году Эйнштейн был награжден Нобелевской премией. Он награжден медалью Копли Лондонского королевского общества, золотой медалью Королевского астрономического общества Великобритании, медалью имени Планка Германского физического общества. В честь Эйнштейна названа внесенная внесистемная единица измерения количества фотонов. Эйнштейн. Единица измерения называется Эйнштейн. Химический элемент номер 99 Эйнштейний и многое другое. Эйнштейн в 1939 году оценил угрозу, исходящую из фашистской Германии. Стал инициатором создания ядерного оружия в США. Обратившись к соответствующим предложениям в письме к Рузвельту, президенту Рузвельту. В последние десятилетия своей жизни Эйнштейн активно боролся за ядерную безопасность. То есть он делал оружие, а потом стал бороться за ядерную безопасность. И считал, что лучшим методом ядерной безопасности создать мировое правительство. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн находился в Америке в качестве приглашенного профессора в Калифорнийском технологическом институте. Ну, приведем заявление Эйнштейна относительно гитлеровского режима. «Пока у меня есть возможность, я буду находиться только в такой стране, в которой господствует политическая свобода, толерантность и равенство всех граждан перед законом. Политическая свобода означает возможность устного и письменного изложения своих убеждений, толерантность – внимание к убеждениям каждого индивидуума. В настоящее время эти условия в Германии не выполняются. Ну, наверное, если бы не приход нацистов к власти, Эйнштейн не покинул бы Европу. Но тогда, когда он уехал в Америку, национал-социалистическое движение только зарождалось. И Эйнштейн был, наверное, одним из первых, который предвидел, чем закончится эта национализация для евреев и для самой Германии. В 1933 году, когда уже начинался разворачиваться фашизм в Германии, Эйнштейна пригласили работать в Саратовский государственный университет. Эйнштейн ответил, что ему никогда не выучить русский язык. Сама идея приглашения в СССР ученых-евреев из Германии, искавших спасение от преследования нацистов, не была нова. Вот для меня это было так удивительно. Например, в Томском государственном университете имени Куйбышева работали математики мирового уровня из Германии, Фриц Нётер, Штефан Бергман и другие. Всего из Германии в Советский Союз эмигрировало в 30-40-е годы XX века около 3000 немецких граждан. Но большинство из них спасались от репрессий гитлеровцев. Среди эмигрантов из Германии большую часть составляли евреи. Но трудности с языком были не единственной причиной, по которой Эйнштейн отказался переехать в Советский Союз. В общем-то, это очевидно. Собираясь в 1933 году в Америку, Эйнштейн дал интервью газете «The New York World Telegram», в котором подчеркнул: «Я убежденный демократ. И именно поэтому я не еду в Россию, хотя получил очень радушное приглашение». Он понимал, что в России никакой демократии в то время не было. «Мой визит в Москву наверняка был бы использован советскими правителями в политических целях». То есть он был, конечно, очень прозорливый. Далее он писал: «Сейчас я такой же противник большевизма, как и фашизма. Я выступаю против любых диктатур». Ну, вот таким был Альберт Эйнштейн. Так он, значит, переезжал, так он трудился на благо физики. Ну, а теперь об отношении к религии. Он не был христианином. Но, вот знаете, он же очень глубоко изучал природу, и он видел красоту и совершенство природы. И у него вот это рождало религиозное чувство. Эйнштейн говорил в переписке: «Фанатичные атеисты, как рабы, которые все еще чувствуют тяжесть своих цепей, сброшенных после тяжелой борьбы. Они существа, которые в своей обиде на традиционный опиум для народа не могут услышать музыку сфер». Эйнштейн ее слышал. Несмотря на то, что он не верил в Бога, персонифицированного, он указал, что никогда не будет стремиться к борьбе с такой верой, потому что такая вера, мне кажется, предпочтительнее отсутствие трансцендентного мировоззрения. Так он писал. И Эйнштейн назвал свою систему убеждений космической религией.
Очень интересно, очень так необычно, на самом деле, мне кажется, узнавать какие-то абсолютно человеческие стороны, да, абсолютно нечеловеческого ума. Это очень интересно, как оно сочетается все в одном человеке. Большое спасибо вам. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. Присылайте вопросы. Thank you.